Сегодня о событиях в Украине мы беседуем с Алексеем Бобровниковым, украинским журналистом, многие годы занимавшимся расследованием тактики и стратегии Кремля, связанной с гибридной войной. Алексей, чего добивается Путин этой войной? Какова его конечная цель, по-вашему?
Я думаю, что Владимир Путин преследует целью воссоздания империи российской, да, и советской в тех ее формах и в тех ее границах, которые мы наблюдали после окончания Второй мировой войны. Это тот минимум, к которому он стремится, не скрывая этого совершенно. Ну, мы видим это в Украине сейчас, да, и мы видим, что его агрессия, вопреки тому, что я предполагал, я, честно говоря, думал, что военная операция России в Украине ограничится юго-восточными регионами, да, те, к которым он имел наибольший аппетит, но мы уже сейчас видим, что его цель – это Киев, а его цель – это не только соединить между собой серые зоны, да, Крыма, Донбасса и Приднестровья, но и гораздо дальше, и гораздо больше. Мы видим это по масштабам его операции. Была очень такая похабная, но в какой-то степени очень пророческая книга одного из подельников Путина, некоего Михаила Юрьева. Об этой книге писал «Таймс» и книжные полки Путина. Да, они занимались сбором такой, что ли, расследовательской intelligence, да, информации о том, что читает Путин. И это было очень интересно наблюдать примерно 10 лет назад, когда Путин активно пиарился на Западе и пускал к себе в покои свои, скажем так, западных журналистов. Они заприметили там несколько очень любопытных артефактов. Вот одним из них была книга этого Юрьева, которая, ну, это абсолютный апофеоз имперства, да, и это такая совершенно, ну, глобальная и безумная как бы цель последнего диктатора Европы была там очерчена довольно, ну, четко. И там очень много заходящего за рамки, в принципе, здравого смысла. Но любопытно то, что еще тогда, это было там за лет 6-7 до начала путинской операции в Украине, до аннексии Крыма и до создания так называемых народных республик на востоке страны. И еще тогда там была выписана очень четко тактика поведения кремлевских прокси и кремлевских спецслужб на этих территориях. Референдумы, сфальсифицированные, подготовка к вторжению вот таким гибридным путем, путем создания местных органов самоуправления, переход, как считал тогда Путин, на его сторону перейдут все воинские силы и все силовые структуры. Отчасти он оказался прав, поскольку силовые структуры украинские Крыма, спецслужба главная украинская, СБУ и МВД, Министерство внутренних дел, то есть внутренние войска, действительно на этой территории перешли полностью под его контроль. Вот эта последняя империя Европы, как озаглавила свое, в кавычках, произведение подельник Путина, она с точностью процентов на 80 за несколько лет до начала российской оккупации и войны в Украине очертила рамки его тактики. И в той же своей памфлете, назовем его так, этот человек дошел амбициями и войсками, и силами Кремля до границ Польши и продвинулся дальше. То, что Путин читал это и инспирировал это, не вызывает ни малейших сомнений. Потому что, ну, ни в одной больной голове не родится эта фантазия. Но факт того, что Путин читал это, я полагаю, он просто наслаждался самоцитатами, да, таким, говоря по психологу Эрику Берну, поглаживанием себя, да, изучая, как это, реакцию своей свиты на свои же собственные сливы. Вот таким образом, наверное, я впервые обратил внимание на эту книгу, когда готовил свою собственную работу под названием «Серая зона». И тогда стало понятно, что Путин очень серьезно нацелен идти дальше Львова.
А почему он так уверен в своей безнаказанности?
Путин, ну, совершенно великолепно понимает коррумпированность и слабость элит своей эпохи и своего калибра. Коррумпировав людей типа Шредера, да, и проведя, как мы говорим, шредеризацию Германии, да, и намного дальше этого, он прекрасно понимал, что подобный сценарий можно реализовать в большинстве крупных экономик Евросоюза. И отчасти мы понимаем, ему это удалось, да, начиная от Германии до Венгрии. Путин прекрасно понимает, что прощупывая почву медленными маленькими шажками, можно продвинуться очень долго. Продвинуться очень далеко и продвигаться можно очень долго, проводя так называемую разведку боем. Мы наблюдаем сейчас как бы марширующую агрессию и оккупацию Путина в Украине, но мы наблюдаем также с вами ползучую, медленную, очень плавную и, тем не менее, абсолютно как бы безостановочную его аннексию грузинских территорий. Да, вот эти медленные маленькие клочки земли, да, от одной улицы, одного дома, одной электроподстанции, одного леска, да, холма. Он продвигается в сторону трассы, соединяющей Западную и Восточную Грузию.
Но в Украине он действует принципиально по-другому, правильно?
Совершенно верно. Но украинская война, полномасштабная война. Я просто говорю о том, что как бы все эти годы вот эта медленная и плавная аннексия, она продолжалась на всех уровнях, на милитарном и на, ну, на гибридно-политическом. Поэтому как бы подготовка к ней и вот эта его тактика, откусывая по кусочку для того, чтобы быть незаметным до последнего момента, она продолжалась все эти годы.
Скажите, а можно ли все-таки думать, что в какой-то момент он остановится, ограничится тем, что он напугал не только Украину, но и весь мир? И что это может быть? Что может на это повлиять?
Ну, сегодня, по-моему, даже уже там поп-звезда Мадонна, да, сравнила Путина с Гитлером. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Путин не собирается останавливаться ни на одном из своих захватнических целей. Этого просто, ну, мы видели это на протяжении всех последних лет. Путин не хочет останавливаться и останавливаться не будет до тех пор, пока он не будет остановлен. Абсолютно гитлеровский подход, который он применяет в современной войне и в современной политике, который, ну, беспрецедентен в 21 веке. Мы-то все полагали, что это ограничится и закончится с разрушением и самоубийством диктатора в бункере в Берлине. Но то, что мы видим сейчас, мы абсолютно без всякого сомнения понятно, что до того момента, пока он не будет остановлен физически на всех уровнях, ждать какого бы то ни было перемирия, которое было бы долгосрочным, невозможно. Это абсолютное безумие, это суицидально.
Алексей, по поводу того, кто и когда и как остановит Путина, считаете ли вы сегодняшнюю реакцию Запада соразмерной той ситуации, которая существует?
Это, ну, это абсолютно несоразмерная реакция, которая по-прежнему отвечает, наверное, только на вызовы против вызовов, да, то есть эта реакция отвечала бы на возможные угрозы, на возможные призывы Путина к переходу на свою сторону, к апелляции к его коррумпированным политикам в Европе и в странах постсоветского пространства. То есть подобная реакция могла бы быть акцией deterrence, говоря там на американском военном сленге. Но реакция на прямую агрессию с более чем 200 жертвами среди мирного населения на сегодняшний день в Украине, да, после двух суток полномасштабного военного вторжения и его попыток говорить о санкциях против свиты Путина в этот момент, говорить о точечных ограничениях элиты российской на Западе, это, ну, как минимум малодушно и абсолютно контрпродуктивно. Мы просто дразним медведя вместо того, чтобы стрелять ему в ноги.
Алексей, а что сегодня может противопоставить ему Украина с чисто военной точки зрения? Как сказал президент Зеленский, она борется с Россией в одиночку. Как долго она сможет продержаться, с учетом того, что, конечно, для украинского народа эта война справедливая?
Путин получит как минимум вторую Чечню. Об этом говорить очень страшно, но это факт. Уже сегодня украинское военное руководство и политическое руководство так или иначе говорит о том, что останавливать Путина нужно стрельбой, начиная от регулярных войск до стрельбы из охотничьего.
Да-да-да, и британский эксперт один тоже об этом сказал. Да, простите, перебила.
Мы говорим просто, ну, мы говорим о полномасштабной войне уже с начинающимися элементами партизанской войны. Это как минимум Грозные его окрестности в двух войнах предыдущего десятилетия. Это имеет под собой абсолютное и абсолютно мы четко понимаем, что здесь речь идет о том, что 40-миллионная страна размером с Германию начинает превращаться в поле боя, начиная от Черного моря и до границ Европы. И поэтому Украина может противопоставить огромную, абсолютно беспрецедентную живую силу, как рычаг противодействия, как щит для Европы, который мы сейчас, украинцы, сейчас защищают европейский континент от новой коричневой чумы.
И все же, почему получилось так, что за два дня практически российские танки оказались в самых ключевых городах Украины и почти взяли в кольцо Киев? Это элемент неожиданности? Все-таки не верили в то, что это случится? Или что-то другое?
Это огромную границу с Россией, да, и это страна, которая не защищена, как Швейцария, естественной преградой, да, и в которой вести бои с помощью там горно-стрелковых дивизий и ограничивать доступ противника там условными фермопилами, да, это невозможно.
Ну да, и эти города все практически близкие границы, да.
Разумеется, но до сих пор ни один из городов Украины не пал, ни один из городов Украины не сдался. И поэтому говорить сейчас об успехах Путина, можно говорить о его беспрецедентных потерях на украинской территории. Поэтому Путин ввязался в то, что он никогда не сможет перекусить. Он ввязался в то, что он никогда не сможет переломить это сопротивление украинского населения, которое он все эти годы с помощью своих гибридных политических сил, с помощью финансов, с помощью подкупа, шантажа и коррупции пытался превращать в лояльную для себя спецслужбистскую агентуру, как когда-то в конце 30-х делал Сталин, да, изобретая теории заговора и вербуя население, пытаясь подмять его под себя и превращая в сексотов и стукачей. В случае с Путиным, не имевшим контроля полного над украинскими силовыми структурами, он действовал по-другому. Он пытался покупать, коррумпировать и превращать в своих подельников как офицерский состав, так и политическое руководство. Но ирония и ужас для диктатора состоит в том, что какое бы количество коррумпированных офицеров или бойцов или политиков он не смог бы в какие-то моменты точно на свою сторону завербовать, а параллельно с этим он мобилизовал против себя абсолютно все русскоязычное население Украины, которое на самом деле всегда было украинским патриотичным, там большую его часть. При этом риторика о защите русского или русскоязычного населения настолько безобразна и настолько фиктивна, очевидность преступлений Путина против человечности и против конкретно взятой страны сейчас настолько безоговорочно, что при всех своих потугах подкупить, подмять и коррумпировать часть украинского истеблишмента, он мобилизовал против себя практически всю страну.
И при этом очень странно, что он предлагает послать группу переговорщиков в Киев, называя их, тем не менее, киевское правительство сборищем наркоманов.
Путин действует шантажом, и Путин пытается запугать население. То, что мы видим по военным операциям, происходящим сейчас на территории Украины, это же попытка деморализовать и попытка ввергнуть в хаос страну. Множество из обстрелов, которые абсолютно прицельно попадали в жилые кварталы. Попытка дестабилизировать и ввергнуть в хаос, она влечет за собой в теории удобную почву для переговоров о капитуляции. Но на практике Путину это не может удастся хотя бы по той причине, что он не может до сих пор взять ни один из крупных центров и разделить страну по силу своей огромного количества людей, сопротивляющихся Путину, и достаточно высокого, а на сегодняшний день беспрецедентно высокого морального духа и боевого духа и украинского населения, и украинских войск, он достигает прямо противоположной цели, абсолютной мобилизации.
И какова заслуга самого Зеленского во всем этом, как вы считаете?
Наверное, для меня это самое большое открытие всех последних дней и недель. Я был одним из тех, кто, опираясь просто на очевидную реальность, в момент выборов президента Украины прошлых относился к Зеленскому достаточно скептически, понимая корни его прихода к власти и понимая олигархические силы, стоявшие за попыткой смены другого, коррумпированного на тот момент украинского правительства. Но то, что показывал Зеленский в последние первые месяцы и первые годы своего правления, уходя из прямого влияния своих доноров на тот момент, экономически, бизнесово-промышленно и полукриминальных групп, абсолютно выйдя из-под него и превратившись в лидера самодостаточного и уверенного в себе, стало открытием, наверное, не только для циничных наблюдателей, таких sophisticated ребят, типа журналистов, которые во всем ищут всегда бревно в глазу, но последние дни и последние недели показали абсолютную уверенность, абсолютную мотивированность. И, наверное, это впервые в украинской истории мы наблюдаем новое рождение политической фигуры человека, который, придя во власть не из олигархии, не из силовых структур, не из старой красной элиты времен Кучмы, времен красных директоров, но придя из self-made ситуации, когда человек не был частью прошлой элиты, он смог выскочить из-под влияния своих кураторов или доноров очень быстро. И на сегодняшний день, конечно, Зеленский поражает своей уверенностью и своим абсолютным осознанием угрозы и своей несгибаемостью.
И этим, наверное, и объясняется степень консолидации разных политических сил в Украине.
Потрясающая история, потрясающий совершенно удар под дых Путину, который пытался и пытается представить Украину страной, в которой он борется с нацизмом, но в которой при этом президент родом из Кривого Рога, русскоязычный парень. И это, наверное, самый главный и самый потрясающий аргумент, например, который я использовал вчера, говоря с германской прессой. И немцы, которые все абсолютно всю дорогу, так же, как и большинство других относились к украинской элите, и просто базируясь на опыте и базируясь на своем понимании коррупционного характера большинства наших правительств, они всегда смотрели на это со скепсисом. Но наблюдая за путинской пропагандой, наблюдая за путинскими абсолютными фейками, распространяемыми им, начиная с теории заговора о нацистском характере украинского правительства, в котором президент парень из Кривого Рога, то есть совершенно понятно, что пропагандистский характер всей этой российской свистопляски, не имеет ничего общего с реальностью.
На украинскую тему мы беседовали с журналистом-расследователем Алексеем Бобровниковым.